Радиомаяк.ру представляет. Неизвестное об известном.
Ну давай.
Давай, веселуха.
Ага, веселуха. Это же твое шоу, так что и называй гостей своих. Этнограф, путешественник, директор музея кочевой культуры, действительно член Русского географического общества Константин Куксин у нас сегодня в гостях.
Константин Куксин не гость, он друг нашей программы.
Хорошо.
Спасибо, спасибо.
Здравствуйте, здравствуйте, Костя. Ну что, на Тибет?
Да, но в Тибет мы отправимся неспешно, начнем издалека. В прошлый раз я в вашей замечательной студии рассказывал о путешествии в Иран. Угу. Честно говоря, у меня получилось, что из Ирана я вернулся в Россию, чтобы выступить на радио «Маяк», угу, и снова отправиться в экспедицию в Тибет. И это было не случайно, для того, что Тибет и Иран связаны, и связаны очень сильно. И, собственно, целью экспедиции было исследование древних связей Тибета и Ирана. Ну, казалось бы, где Тибет, где Иран? Тибет вроде рядом с Индией, Будин шел из Индии, однако связи более древние. Тибетское Нагорье, ну, напомню, огромное плато, величайшее плато, среднего 3,5-4,5 километра над уровнем моря. Холодная земля, которую сами тибетцы зовут страна снегов. Уже снег там лежит весь год, по крайней мере, на вершинах гор.
Когда вы говорите «напомню», вы просто понимаете, что вы просто говорите в первый раз, потому что мы все знаем про Тибет очень-очень какие-то условные вещи. Типа...
«Напомню», радиослушатели, да, у нас была уже программа о Тибете,
ну, да,
о тибетских кочевниках.
Тем не менее, про Тибет мы по-прежнему находимся в плену каких-то мифов, да? Что-то какие-то такие вот священники, которые дикие какие-то каратисты или что-то такое еще, и они в конфликте с властями. Вот все, что мы знаем про них.
Да, немного. Да. Ну, я начал с географии.
Все, что так можем.
Вот, оказалось, что люди в Тибете живут уже 50 тысяч лет. Ну, казалось бы, ну что их-то тянуло-то? Да, стоянки найдены древние человек 50 тысяч лет назад. Меня это в Иране поражало, это пустыни, древнейшие поселения на планете. И даже по некоторым версиям райский сад находился все-таки не во враждебном Ирану и Ираке, а на территории Ирана. И заселение Тибета проходило с двух сторон. С одной стороны, с востока шли кяны. Кяны были охотниками, а ханьцы, ну, предки современных китайцев, они были земледельцами. Естественно, охотники воевали с земледельцами, и земледельцы их вытесняли, вытесняли, вытесняли и вытеснули на Тибетское Нагорье. А с другой стороны, с Ирана пришли предки нынешних персов. И там два этих народа перемешались. То есть происхождение тибетцев с двух сторон, и из Китая, и из Персии. Если вы хотите представить себе тибетца, вот мысленно скрестите китайца и перса. Это очень красивые люди, высокие, с вьющимися темными волосами, темными глазами, при этом
достаточно,
не совсем, немножко высокий скул, чуть-чуть раскосые глаза. Они отличаются и от монголоидов, и европеоидов. Это очень необычный народ.
А цвет кожи у них какой?
Цвет кожи, ну, смотря, если это пастух-кочевник, то он смуглый, конечно. Но, как и китаянки, тибетанки считают, что белая кожа — это признак богатой и красивой женщины, и ходят все с зонтиками разноцветными. Mm-hmm. На всех на праздниках зонтики, чтобы лишний раз не загореть. Тибет был заселен, и, скорее всего, именно из Ирана была принесена древняя вера тибетцев бон.
Бон?
Бон или бон-по, как сейчас называют. Бон исследовать в Тибете трудно. Есть много бонских монастырей, но бон так сильно изменился под воздействием буддизма, что, по сути, сейчас является одной из школ буддизма. Только свастика у них в другую сторону закручена. Религией древнего Ирана был зороастризм. А до зороастризма был маздаизм.
А свастика вот гитлеровская, она же тоже оттуда? Как бы,
да, пришла, она, да? Это бонская свастика. Злая
только свастика. Только другая, в другую сторону, да?
Типа. Да-да-да, она как бы, как, если крутить, она будет цепляться острыми концами. Это фашистская свастика.
Да-да.
Да? Это все и оттуда, потому что институт Ананербы фашистский исследовал Тибет в поисках мистического оружия, входа в Шамбалу и так далее.
А что она означала? Что это типа вечный...
Это движение.
Движение, да?
Ага. И в то же время это солнце. Угу. Так вот, древняя религия Персии, маздаизм, вера в Ахура Мазду. Великое божество, которое создало весь мир, мир благой. Но, увы, в мире существуют две силы — добро и зло. Причем в персидских религиях они равнозначны. И когда Ахура Мазда создал людей, он дал им выбор, на какой стороне быть — стороне добра или зла. То есть граница между злом и добром проходит через сердца человеческие. И вся жизнь этого мира — это извечная борьба света и тьмы, разрушение и созидание. И люди должны принимать сторону Ахура Мазды. Но в раннем маздаизме там были другие боги, в частности, Митра, бог ясного света, доблести, справедливости, честности.
Митра?
И, ой, я ждала, когда ты это
дураки
скажешь.
Дураки думают одинаково. Но это сильная голевая подача была, не мог пропустить. У нас просто Митрофанова зовут Митра, коротко.
Достойное имя, например. Митраизм был религией римских легионеров. Не бросай товарища в бою. Будь честным.
Сейчас совсем загордится, чувствую.
После пускай, новостей. Если так его называете. Достойный.
Это
имя.
Девушка.
Дана.
А, да? Тем более, отлично. Ну что ж, ну надо говорить, что честность и доблесть характерны для Митры.
Это да,
ее второе имя. Второе и третье, соответственно, да.
Замечательно.
Ага, едем дальше.
И, скорее всего, еще маздаизм, древняя вера, проникает вместе с переселенцами из Ирана в Тибет. Очень много совпадений. Во-первых, религия Бон. Есть версия, что она связана с тенгрианством, верой Чингисхана, вера в синее небо, вечное небо, которое дарует благо, и где солнце, глаз неба, это символ Митры. И трудно исследовать древнюю религию, но следы найдены. Например, погребальный обряд у зороастрийцев и у тибетцев совпадает. Когда мы были в Иране, мы видели древнее кладбище зороастрийцев, так называемые башни молчания. Представьте себе, огромная башня на вершине горы, узкий проход, куда приносили тела умерших людей и оставляли их там. Их склевывали птицы. Вообще, даже сейчас там ходишь, находишь остатки человеческих костей, хотя уже прошло много лет. Ибо все стихии в зороастризме считаются чистыми. А человеческое тело, оно уже грязное, все, оно уже мертвое, дух ушел из него. Поэтому нельзя было осквернять ни огонь, нельзя сжигать. В землю тоже нельзя, просто на специальной башне оставляли. Кстати, современные зороастрийцы бетонируют тела. Бетон.
Бетон неприродное, можно осквернять?
Неприродное образование.
Это что означает, что они считают, что человек умирает хуже, чем он родился?
Тело нечистое, даже нельзя прикасаться к умершему. Ну, только вот кто хоронит, и можно собаку использовать. Вместе с собакой
дух
нести
жив,
тело.
Как бы, да?
Да, конечно, конечно.
Вот он чистый, он жив, как бы, да?
Фарваши это называется, да, частица.
А это как бы считается грязная посуда, да? Как бы?
Ну да, оболочка. Башни молчания впечатляют. Конечно, там бренность бытия проходит перед твоими глазами. И такой же обряд погребения мы встречаем в современном тибетском буддизме. Ну, тибетцы пошли дальше. Допустим, умирает человек, и его несут на специальное кладбище. Обычно это выступающая над пропастью скала. Туда вызывают особого мастера. Ну, в нашем случае мы были на таком кладбище. Кстати, девочки наши не смогли туда подняться.
Почему?
Потому что, например, тропиночка, там веточки деревьев, и там висит одежда покойников. И вот так вот на ветвях колышется. И само кладбище жуткое зрелище представляет. Там лежат инструменты, пилы, топорики, ножи для расчленения трупов. В нашем случае парень был, он был монахом. И изучал медицину в Манбадацани. Но влюбился в девчонку. Перестал быть монахом. Но хорошо знал анатомию. Его зовут для расчленения трупов. Зрелище жуткое. Вся семья собирается над покойником. Этот мастер снимает одежду. Может себе одежду покойника забрать, если нуждается. Либо повесить на ветку дерева. И затем вдумчиво начинает расчленять труп. С прекрасным знанием анатомии. Срезает кожу, по суставам разделяет. И с молитвами все это разбрасывает вокруг. Тут же прилетают огромные грифы, все это еще сильно унавожено, и склевывают останки человека. Жуткое зрелище.
А птицы-то
какие?
Когда
даже просто там не проходит обряд, там лежат человеческие останки полуобъеденные. Вот поэтому, понимаешь, что девочки не пошли на кладбище.
Да, я понимаю.
Нет, птицы просто грифы, которых там много, они прикормленные. Они знают, что здесь регулярно хоронят людей. В нынешнем Тибете, после китайской оккупации, делается это по ночам, ну, чтобы особо не травмировать китайцев, которые не любят такое дело.
Так, скажи, почему скоро же там их это вообще завалится все трупами?
Да почему же? Птички съедают все напрочь.
Птички быстрее
кости
съедают,
уносят
все.
Как объясняют буддисты эту церемонию? В зороастризме, вы помните, я говорил, не осквернять стихии. В Тибете буддийские монахи говорят так. Тело лишь оболочка. Опять же, как в зороастризме. Когда ваше сознание покидает тело, оно не нужно, но вы можете совершить последний акт бодхисаттвы, то есть благое деяние, отдать уже ненужное тело голодным зверюшкам. И вот так вот скармливают. Традиции настолько похожи, что, конечно же, связь прослеживается. Вот погребальный обряд.
Бодхисаттвы?
Бодхисаттвы. Мы сегодня про них еще поговорим. Это существо, принявшее обет бодхичитты. Все понятно.
О, да.
объясняю. Бодхичитта — это выращивание сострадания ко всем живым существам в своем сердце. То есть ты должна делать благие дела, не думая о себе.
Это не ну, про то, тебя, Андрей.
Это суть буддизма Махаяны.
На секунду раньше я успел. Я уже рот нашел сказать, это не про тебя, да.
Бодхичитта — это мое имя второе.
Бодхичитта, да.
Поздравляю.
Баткет, Бивис и Баткет.
Так, дальше. Безумно как-то интересно.
Ну, кстати, в Монголии похожий обряд погребения. Но монголы не заморачиваются с расчленением, просто мастеров было меньше. В Тибете я видел атлас в музее 7 века, атлас анатомии. По нему можно делать современные хирургические операции. То есть тибетцам не приходилось трупы выкапливать, как ученым эпохи Возрождения, тайком от церкви. Они спокойно изучали человеческое тело и делали удивительные операции, и тибетская медицина поражает воображение до сих пор. В Монголии же люди не заморачиваются. Умер человек, тело кладут на телегу и едут в степь, не оборачиваясь, пока от тряски тело где-нибудь не свалится. И дикие звери его съедают. Я, может быть, рассказывал историю. Мы работали в Туве. Ну, у тувинцев с монголами бывают тяжелые отношения. Бывают тувинцы коней у монголов выводят. И вот тувинцы, которые живут на границе, говорят: ты что, в Монголию едешь? Опасная страна, мы там были. Там черепа валяются в степи. Тувинские точно, убивают они наших. Я говорю: ребята, что вы сказки рассказываете? Древний погребальный обряд. Просто отдавать тело живым существам, которым нужно ваше мясо. Вот такие церемонии.
Но они себя уже в этом убедили, поэтому не хотят разубеждаться.
Да, да, да. Ну, вообще, когда видишь череп в степи, это, конечно, впечатляет. И вещи в фильме Михалкова «Урга. Территорию любви» сюжет крутится. Да. Помните, русский водитель встречает труп? Угу. Ну, просто отнесли в степь, положили. Ну что же, Тибет был бонским. Бонская религия была довольно жестокой. Практиковали человеческие жертвоприношения. Довольно кровавые были ритуалы, жестокие ритуалы. И однажды встретились трое бодхисаттв. Вот мы начали разговор о бодхисаттвах. Ну, смотри, ты, когда совершаешь доброе деяние, ты тоже бодхисаттва. Любое доброе деяние для кого-то еще не для себя. Но есть великие бодхисаттвы, имена которых знает весь буддийский мир. Самый известный — Авалокитешвара, бодхисаттва любви и сострадания. Манджушри, бодхисаттва запредельной премудрости. Ваджрапани, защитник веры и учения. И вот трое великих бодхисаттв, а по буддийским преданиям они могут жонглировать вселенными, как мячиками, при желании. Они очень могущественные. Они встретились, и Манджушри говорит, мудрейший: друзья, мне было видение, что скоро в мир придет Будда, великий учитель человечества. И мы, бодхисаттвы, должны подготовить мир к приходу учителя. Также мне было сказано, что Тибет, именуемый страной снегов, будет страной учения, страной дхармы, и именно из Тибета семена учения разлетятся по миру. Ваджрапани говорит: Манджушри, ты ничего не напутал в своих видениях? В Тибете толком у людей-то еще нет. Там живут кровожадные демоны, пожирающие друг друга. Ну, это история относится к той эпохе, когда люди еще не заселили Тибет, судя по всему. И стали думать, как быть. Ваджрапани говорит: ну, может, это индусов переселить туда? Они вроде бы умные, религию примут новую. Авалокитешвара говорит: ну что вы, индусы умрут там в таком холоде, на такой высоте, как можно их погубить? Мы же бодхисаттвы. Думают, что делать. Тут Манджушри говорит: друзья, я придумал. В Тибете живут демоны. А что если один из нас, бодхисаттв, возьмет в жены тибетскую горную демоницу? Я даже одну такую знаю, не самая страшная, зовут ее Лу. И тогда у нас будут дети. И дети будут приспособлены к жизни на большой высоте и в холоде, как горные демоны, и в то же время добрые и хорошие, как мы с вами. Идея всем понравилась, но встал вопрос, кто пойдет брать демоницу в жены. Спорили бодхисаттвы, спорили.
Все пошли. И Авалокитешвара
нет, говорит: ну ладно, мир надо спасать, мы же такой обет дали. Что мы спорим? Я пойду.
Ага.
Авалокитешвара был прекрасен лицом и телом, и в таком виде, конечно же, горную ведьму бы не соблазнил. И тогда он превратился в огромную волосатую обезьяну. И под видом царя обезьян проник в Тибет. И нашел свою суженую. Но когда он ее увидел, с ее оскаленными клыками, все в крови, сердце бодхисаттвы дрогнуло, и он на попятный. А демонице Лу, огромная волосатая обезьяна, могучая, понравилась.
Взяла его силой.
И, ну, почти. И она говорит: ты куда? Ну, он, как всегда, как мужчины говорят: да, ну, извини, ты не моя судьба, я ошибся. Она говорит: если ты сейчас уйдешь, я буду жить со всеми демонами Тибета и нарожаю столько демонов, что они пожрут весь мир.
Ой.
Знал девчонка, чем его подкупить. Он ждал обет спасать мир. Деваться Авалокитешваре было некуда. И взял он Джорды горную ведьму Лу. И родила она ему 6 детей. От этих детей горной ведьмы и огромной обезьяны и произошли 6 кланов современных тибетцев. Вот такая легенда. Что любопытно в этой легенде, хотя бы один народ верит, что мы произошли от обезьяны. К тому же в религиозном ключе. Да. Скажите мне, как вы думаете, на кого детки-то были похожи? На маму или на папу?
Ну, лучше, чтобы, не знаю, ну, на не обезьяну, да, все-таки лучше. Или как?
Да я не
Нет,
знаю.
Нет, обезьяна — это был образ. А так-то он был добрый и сострадательный. А это была кровавая и жестокая.
Кровавые и жестокие они стали.
Видите, вы прям оптимист и пессимист, а? Да, увы, что-то пошло не так. Дети горной ведьмы и волки Тешвары пошли в маму, а не в папу.
Потому что она взяла его силой.
Ну, скажем, хитростью.
Ну да.
Угрозами.
Расчетливая дрянь.
Как вы? Нет, она все-таки почитается как прародительница тибетцев, не надо ее обижать.
А ведь говорят, кто больше любит, на того и будет похоже.
Выходит, да.
Так вышло.
Да?
Да.
Кто больше любит?
Ну, как-то так, я не знаю.
Первый раз это слышу.
Минутка мракобесия.
Интересная женская версия. Так вот, тибетцы раннего периода истории...
Агафья, как ее там, Клыкова, да, или как?
Ну, хватит.
Тибетцы ранней истории своей были кровожадным, неукротимым народом и создали великое государство Бодчанпо. Ну, разве что они до Москвы не дошли, поэтому мы про них мало что знаем. Была огромная держава. Китай, Индия, Непал платили им дань. И гарнизоны стояли в нашей Средней Азии. Огромная страна. Правили страной цари. Но царь правил недолго.
А кто в Москву-то дошел? Тахтамыш, да, или кто?
Тахтамыш дошел, сжег ее в 1382-м. Угу. Тамерлан не дошел. Ну, мы про это уже говорили. Вернемся в Тибет.
Да, да, да. Я так просто проверил свои знания, извините.
Молодец, отлично. Отличные знания. Итак, царь правил недолго, потому что когда старшему сыну царя исполнялось 16 лет, старого царя торжественно умершвляли. Причем довольно мучительным способом.
Каким?
Приносили в жертву.
Каким?
Короче...
Кому?
Кровавым демонам Тибета. Ой, родственникам, так сказать, прародительницам. Жестоким, со скальными клыками и с черепами, которые висели в виде ожерелья человеческим у них на шее.
На этой Костя, позитивной ноте мы прервемся сейчас.
Очень позитивно. Сейчас поговорим о более приятных вещах.
Сердце, валидончику, да. Да, бабушка, сейчас принесу.
Неизвестное об известном.
Так, продолжаем говорить про Тибет с Константином Куксиным. И мы остановились на каких-то ужасных традициях, какое-то жертвоприношение, кто-то.
Да, да, да. И приносили не только военнопленных, но и царей.
Да,
в общем, вот такая традиция была у разных народов, как, ну, например, у индейцев Центральной Америки. И тоже был ты богом годик, а потом тебе сердце вырвут.
А если он не был больным, царь? Если был еще вполне себе...
Если он не был больным головой, как же он допустил, да? Нет, они верили в эту черную веру Тибета Бон. И правили-то всем не цари. Правили жрецы этой веры. Ими они всем руководили. Царь армией командовал. Надо сказать, неплохо. И, возможно, тибетцы, жестокие, воинственные, завоевали бы весь мир. Потому что с ними никто не мог справиться. Допустим, китайская армия разбила тибетцев на равнине у себя. Начинает их преследовать. Поднимаются в гору 3,5 километра. Китайцы уже и дышать не могут. Тибетцы их опять разбили. Тибетцы... Сама страна их была горным замком, неприступным. Но случилось это удивительное событие. Однажды тибетский царь Лхатхатори прогуливался возле своего дворца в Лхасе, столице Тибета. И тут ему неожиданно на голову упал сундучок. Деревянный ящик. Голова у царя была крепкая, он воевал ей больше, чем думал. Он шишку потер и думает, ну, с неба упало, может, что хорошее?
Обычное дело, сундуки так и
Падают с неба.
Падают с неба.
Значит, хорошее.
Да-да.
И велел сундучок у себя во дворце поставить. И тут началось. Урожай ячменя, что прежде не собирали. Яки плодятся и множатся. Все войска приходят домой с победой. И понял царь Лхатхатори, что не простой сундучок, а прям-таки волшебный, ударил его по голове.
Чужие,
и велел потомкам сундучку поклоняться.
Ой.
И что вы думаете? Миновало 6 поколений, и тибетцы поклонялись сундучку. В нем была дверца, замочка не было, но никто его даже не подумал открыть. Ну, по принципу, работает штука, не надо трогать. Государство процветает. Пока не пришел к власти молодой царь Сронсонгампо. Он был юноша любопытный и сундучок приоткрыл.
Что там было внутри? Ящик Пандоры.
Нет, там все хорошо было. Там лежали какие-то бумажки с письменами. Тибетцы, как вы понимаете, ни читать, ни писать не умели. Царю стало интересно, что это за бумага с какими-то значками. Он позвал китайского купца, говорит: китаец, это что? Он говорит: не знаю, мой царь. Позвал уйгурского купца в Средней Азии: что это? Он говорит: не знаю, мой царь. Позвал индуса, говорит: индус, может, ты знаешь? Он говорит: ну, разумеется, знаю. Это, царь, надписи на нашем языке санскрит, восхваляющие учение драгоценного Будды. Царь думает: ну ничего себе. Из какие-то листочки с письменами о Будде так помогает государству уже сколько лет. Наверное, учение Будды сильная вещь. И решил пригласить буддийских проповедников. Индус отправился в Индию, и вскоре с ним прибыл Шантаракшита, первый проповедник буддизма в стране снегов. Mm-hmm. Шантаракшита был благообразным старичком и проповедовал буддизм Махаяны, идею бодхичитты. Он говорил: тибетцы, надо любить своего ближнего, каждое живое существо было вашей мамой в прошлой жизни. Тибетцы, кровавые войны, смотрели, говорят: что-то дед заливает. В общем, на первой проповеди его освистали, на второй у него полетели камни и палки, после третьего весь искалечен, еле живой, он вернулся в Индию и сказал: друзья, в предсказании Маджуши какая-то ошибка. Это не люди, это демоны, они чуть не убили меня. Слова мудреца услышал другой, великий буддийский мудрец, Падмасамбхава. По легенде, Падмасамбхава был рожден в волшебной стране Удияна в цветке лотоса. И он был тантрическим йогином. Про йогин? Тантру мы уже говорили.
А йогины это кто?
Йога.
А, нет.
Йога, ну, йога это в переводе это... усилие.
Нет, а йогин?
Усилие. Йогин это человек, который практикует йогу.
Йогин,
в данном
первый
случае
раз слышу.
Тантрическую йогу.
Йогин.
Как вы назовете?
Йог.
Йогин, йогиня.
Йог. И все.
Йогин. Ну, все-таки в буддийских текстах в переводах йогин.
Мне больше нравится йогин, потому что я не слышал ни разу прежде.
Йогин немец какой-то, да, получается. Да, да. Ага.
Ну, он был не немцем, вполне себе настоящим индусом.
Йогин Вайс. Щит и меч.
И он прибыл в Тибет. Сейчас в каждой тибетской палатке, в каждой монгольской юрте есть ханка, икона Падмасамбхавы. И его изображают в виде крепкого мужика. Усы торчат, глаза выпучены, в руках копье, на поясе меч. Сейчас мы вас научим сострадать ближнему, если вы сразу не поняли, как это делать. В общем, он был очень сильным мастером тантры. А тантрики славились как великие колдуны и волшебники. И все ради сострадания. Так вот, Падмасамбхава поселился в пещере. Нормальный человек из пещеры выходит, ну, через дырку в скале, но только не Падмасамбхава. Он растворялся внутри, появлялся снаружи. Также растворялся снаружи, появлялся внутри. Пещеру от деревни отделял мостик. Нормальный человек ходит по мостику, но не Падмасамбхава. Он ходил по воде. Ну, а если река вздувалась после весенних дождей, он срывал лепесток цветка и на нем переплывал речку.
Короче говоря, Падмасамбхава
всей своей жизнью показывал колдунам боннской веры, что он тоже сильный колдун. Естественно, боннские колдуны его не взлюбили и решили погубить, что только они не делали. Они пытались его отравить, преподнесли чашу с ядом. Он выпил, только порозовел. Ладно. Однажды устроили камнепад. Огромные камни посыпались на голову учителю, но зависли над его головой, он спокойно прошел мимо, не обратив на них внимания. А однажды боннские жрецы напоили дурманом огромного белого яка и напустили на Падмасамбхаву. Як несся подобно снежной туче, и гибель учителя из Удияны казалась неизбежной. Но Падмасамбхава улыбнулся, поднял руку, сказал «Ом», и огромный як упал перед ним на колени. Так Падмасамбхава повторил подвиг самого Будды Шакьямуни, которого Девадатта хотел погубить, двоюродный брат его, направив на него опьяненного слона. Не случайно Падмасамбхаву зовут второй Будда, Будда Тибет. Короче говоря, тут жрецы Бона не выдержали, собрались все вместе и устроили битву с Падмасамбхавой. Предания говорят, что 3 дня грохотали громы, сверкали молнии, рушились скалы и реки, выходили из берегов. Когда все это закончилось, естественно, Падмасамбхава стоял невредимый,
живой, да,
и улыбался, а все жрецы полегли. Тут царь думает: ну вообще, я правильный выбор сделал, вот это религия, то, что надо. И принимает буддизм всем своим двором. И решил Сронсен Гампо жениться. Но он, поскольку сказал: я царь буддист, я хочу в жены буддийских девчонок, а не каких-нибудь язычниц, демониц. Направил гонцов королю Непала. Непал был данником Тибета, и девушка из Непала прибыла, стала его женой. Но он говорит: нет, ну мне нужна вторая жена, тоже буддистка. И обратился аж к китайскому императору Тайцзуну. Это мой любимый император династии Тан, великий человек. И тибетский царь говорит: ну-ка, дай-ка мне дочку твою, Ванчень. Жена у меня будет буддистка. Естественно, великий император Тайцзун отказал. Ну, китайцы, хотя Тайцзун был терпимым человеком, уважал тюрков и других людей, он говорил, что не только китайцы люди, все остальные тоже люди, но отдать любимую дочь за этого дикаря? Ну, что китайцы знали о тибетцах? Кровавые жертвы, ужас. Он отказал. Тогда царь собрал огромную армию и пошел громить Китай. Он громил и жег Китай 4 года, пока Тайцзун сказал, все, хватит, ладно, она будет твоей женой. И принцесса Ван Чэнь прибыла в Лхасу и стала женой с Ронсон Гампом. Царевна привезла с собой не только книги, манускрипты по буддизму, но и статую Будды белого цвета. И эту статую поставили в первом тибетском храме. Я был в этом храме. До сих пор там стоит эта статуя, привезенная принцессой Ван Чэнь.
Ой, ну прям как будто все по правде.
Это все по правде. И когда ты знаешь эту легенду, дух захватывает, когда ты входишь. Ты
пытаешься кость уличить во лжи, смешно просто.
Не, просто представляешь, вот это вот всех побил один, там на лепестке переправлялся через реку.
Почитайте предания о православных старцах. Они делали, например, те же самые вещи. Так вот.
Взял себя за волосы и дернул. Рука-то у меня, слава богу, сильная.
Ну, это другая сказка.
Да-да-да.
Так вот. Когда входишь в полумрак храма, белая статуя, ну, и сидит старик-монах, и не знаю, по какой причине, он ко мне подошел и на шею мне надел белый священный платок хадак. Сейчас он хранится в храме нашего музея. О. Наверное, почувствовал, что для меня эта история не пустые слова.
Ну, не чужой человек, он, видимо, подумал.
Кость, сразу. А большая вот эта статуя?
Да,
Будды.
Огромная. Огромная. Как она везла ее, это отдельная история.
Ну, расскажите.
Ну как, слуги везли, конечно, на валах, долго тащили. Представьте, где Чаньнань, старая столица Китая, где Лхаса. Это очень большое расстояние. И был у царя с Ронсон Гампом лучший друг. Звали его Тхоми Самхота. И царь говорит, слушай, ну мы теперь буддисты, а писать-то читать мы не умеем. Поезжай-ка ты, друг, в Индию и придумай нам алфавит. Тхоми Самхота отправился в Индию на основе бенгальского письма и изобрел тибетский шрифт. Слоговое письмо, которое сейчас является одним из трех священных языков буддизма. Вы можете подлинники буддийские тексты читать на санскрите, естественно, на тибетском языке и на старом английском.
А вы читали?
Я не сильно владею, я могу писать, но я плохо знаю тибетский язык. К тому же в тибетском языке есть несколько вариантов языка. Например, простонародный язык для обычных людей, как мы с тибетцами общаемся, кочевниками. Язык для общения с уважаемыми людьми. И, наконец, священный язык для перевода текстов. И простолюдин часто половину не понимает, когда читает. В итоге появилась письменность. Но возник вопрос с грамматикой. Тибетский язык довольно сложный. И тогда, по легенде, сам царь Ронсон Гампо и Тхоми Самхоти забрались на вершину башни и провели там 3 года, создавая грамматику тибетского языка. Возможно, поэтому она такая сложная. Одна из самых сложных грамматик. В итоге Тибет стал буддийской страной. Строились храмы, монастыри. При следующем царе велись завоевательные войны, ну, чтобы, так сказать, учение Будды разнести. И войска тибетского царя встретились с войсками арабского халифата. Знаете, куда они добрались? Помните, Гарун аль-Рашид был такой халиф? Вот его-то и стали бить тибетцы. Несчастным арабам пришлось объединиться с китайцами, потому что китайская армия тоже подтянулась. Это была битва всех народов, знаете, Китайская империя, арабский халифат и тибетское царство. Ну, когда арабы с китайцами объединились, тибетцам пришлось отступить. Но боннские жрецы, которые затаились, не дремали. И они сделали так, что случайно как бы умер тибетский царь раньше времени. И к власти пришел их ставленник, новый царь Ландарма.
Коварные какие.
Ландарма, его зовут Бык, ну, как бы, даже можно сказать, Бычара. Он закрыл буддийский монастырь, гонял, убивал монахов и вернулся к древней кровавой вере Бон. Казалось, все, неудача, буддизм в Тибете не закрепился. Мимолетное какое-то видение, пара царей буддийских. Но был один буддийский монах по имени Палдоржа. Он решил так: я испорчу свою карму, на много миллионов лет попаду в ад, но я это сделаю ради спасения учения. И он накрасил черной краской своего коня. Весь сам измазался черной краской, нацепил на себя шаманские боннские облачения, взял черный лук и черные стрелы и сказал, что он великий шаман Бона. А царь Ландарма очень любил всяких темных шаманов. И его допустили к царю. И Палдоржа стал исполнять танец с луком и стрелами, крутился возле трона, подошел к царю вплотную и прямо в сердце пустил ему стрелу. Началась паника. В этой панике он покинул дворец, вскочил на черного коня, за ним была погоня, но он доскакал до реки, бросился с конем в реку, а на том берегу вылез весь чистенький.
И конь вылез.
И конь, с его краска была смыта.
Ай.
И его никто не поймал.
Вот чудеса.
Но Палдор же после этого вернулся в монастырь, жил в уединении и всю жизнь замаливал грех. Хотя с точки зрения закона кармы он на нем все равно оставался до полного искупления.
Вот
царь Ландарма погиб. Да, кстати, этот сюжет очень популярен. И до сих пор в тибетских монгольских монастырях этот сюжет разыгрывают во время танца цам. Ага. Религиозной мистерии буддизма.
А ты помнишь, в «Любовь и голуби» он тоже там кинулся из сухим из воды вышел. Так, мы продолжим после небольшой паузы. Очень интересно.
Неизвестное об известном.
Так, продолжаем. Быстро, не тратим время. Константин Куксин у нас в гостях.
Итак, царь Ландарма, царь-отступник, погиб. Его называют как тибетский Юлиан-отступник. Параллель есть да, с Римской империей. И, казалось бы, Палдор же спас страну, буддизм должен был возродиться. Не тут-то было. Когда царя не стало, верховная власть рухнула, и Тибет распался на микроскопические княжества, которые стали вести войну друг с другом. В общем, все стало плохо. И тут же соседние страны от них отсоединились. Китайцы и другие государства отняли у них все. И остался Тибет только в Нагурии. Никто там не мог жить, кроме тибетцев. Это темные века тибетцев. Несколько столетий, о которых мы почти не имеем письменных источников. Ну, примерно знаем, что там происходило. Нет, монастыри буддийские были. Но монахи брали себе в жен, жили в монастырях с детьми, монашеский кодекс не соблюдали. Короче, буддизм выродился. И только к XI веку начинают проникать новые учителя из Индии, чтобы спасти тибетцев, которые погрязли в грехе, в разврате, еще кошмар, что творилось. Они тантру понимали буквально, как сексуальные упражнения, а не как духовный путь. И были великие имена. Ну, великим учителем был Марпа. И не могу не вспомнить прекрасного Миларепу. Миларепа в начале...
Да. Ну, мы с Петей все время...
Расскажу про Миларепу кратко, чтобы успеть. Так вот. Миларепа был тибетцем из довольно зажиточной семьи, но его папа умер довольно рано, он был еще подростком. И отец перед смертью попросил своего брата заботиться о семье. Но брат был жадным негодяем. Он, по сути, сделал семью своего брата рабами. У них все отобрали. Они занимались тяжелым трудом. И он издевался над матерью Миларепы. И Миларепа сказал: «Я не могу этого терпеть. Я должен отомстить за отца. За свою семью». И он отправился странствовать и нашел... какого-то мистика. А тогда буддизм почти исчез. Все смешалось с боном, с колдовством сильного колдуна. Колдун говорит: «Ты зачем пришел?» Говорит: «Я хочу отомстить. Дай мне силу». И этот маг стал его учить, и Миларепа хорошо освоил искусство черной магии. Он вернулся в родную деревню во время пирушки, вызвал землетрясение и обрушил крышу здания на людей, которые там пировали. Погибло 35 человек, но дяди и тети, которых ненавидел, уцелели. Люди стали возмущаться: «Как ты мог-то убить мирных людей?» Он говорит: «А что, мало вам?» Вызвал страшную грозу, наводнение, погубил все посевы. Ну и, короче говоря, люди его прокляли, он бежал. Он бежал в горы и задумался: «А вообще, хорошо ли я поступил? Я убил невинных людей, погубил их урожай, если с голоду помрут теперь». Он раскаялся в своих злодеяниях и услышал, что Марпа прибыл из Индии, великий наставник, и пришел к Марпе учиться. Марпа смотрит и видит: карма у человека черна, как ночь над Тибетом. Он говорит: «Ты же мерзавец, чему тебя буду учить? Иди, таскай воду». Таскал воду много лет. Потом Марпа говорит: «Стройка дома». Тот строит дом, Марпа говорит: «Плохо ты построил, ну-ка разрушь». Он 10 лет строил дома и разрушал их. Так Марпа его мучил, но потом Миларепа пришел к ученикам Марпы, к друзьям, и говорит: «Ну, пожалуйста, я очень хочу исправиться, дайте мне последний шанс». Те Марпу убедили, и он стал давать наставления Миларепе. И удалось. Миларепа достиг пробуждения при жизни. И написал 100 тысяч песен. Песен о духовном пробуждении человека, став одним из великих поэтов Тибета. И жил он самые темные века. Для буддистов Миларепа пример единственный в истории человека, который, имея черную карму, очень плохую, совершавший убийство, при одной жизни стал пробужденным, достиг состояния Будды.
Вот как. Костя тут спрашивает: есть ли у вас аудиокниги?
Я бы рад их записать, но у меня времени нет на это. У меня есть печатные книги.
Ах, друзья,
которые можно приобрести в музее культуры и в магазинах Москвы. И последнее. Друзья мои, напоминаю, что в этот четверг, 29 сентября, в Музее кочевой культуры состоится торжественное открытие новой экспозиции «Алацик. Жилище кочевников Ирана». Вход свободный, но записывайтесь в наших группах ВКонтакте, Фейсбуке.
Спасибо огромное. У нас в гостях был этнограф, путешественник, директор Музея кочевой культуры, действительно член Русского географического общества Константин Куксин. Покупайте его книжки.
И приходите в музей.
Дышите глубже. С Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.